Пол Уиллан, например, морской пехотинец Пол Уиллан, бывший морской пехотинец Пол Уиллан, который был возвращен в рамках обмена, он ведь был задержан в период президентства Дональда Трампа. И поэтому особое внимание к Полу Уиллану совершенно объяснимо со стороны Джо Байдена, со стороны американской администрации, ведь Дональд Трамп обещал, что для него и только для него Владимир Путин выпустит всех американцев из США, ничего не придется за это платить. Вопрос эмоций, эмоционального восприятия играет на руку демократической партии. Для американцев демократия — это первое — свобода слова, второе — возможность выбрать человека с твоими же позициями, и третье — постоянная борьба.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Через 3 месяца состоятся американские выборы. И любое событие, которое происходит в глобальном мире сейчас, прямо или косвенно влияет на предпочтения американских избирателей. Сегодня мы поговорим с политологом-американистом Александрой Филипенко. Этот выпуск мы записываем в день, когда происходит обмен политическими заключенными, которые сидели в российских колониях. 3 из них — американские граждане. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое, что вы к нам присоединились. Очень рада с вами поговорить. Тем более, что подкаст выйдет чуть позже, чем мы его записываем, но записываем мы его вот буквально в моменты, когда произошел уже обмен политическими заключенными и заложниками, и как раз через несколько часов после того, как американские граждане уже, собственно, приземлились в США и уже встретились со своими родными. И сейчас, наверное, будет много заявлений, много пресс-конференций, и мы будем узнавать какие-то подробности и обмена, и состояния, и эмоционального состояния всех участников. Но поскольку говорим мы с вами как-то более-менее пытаемся широко и глобально смотреть на эти процессы. Собственно, давайте вот начну с такого практического вопроса. Как вся эта ситуация влияет на положение дел в американской политике?
Сейчас, конечно, абсолютно все нужно рассматривать только через призму выборов, только через призму 5 ноября. И, конечно же, это важный очень шаг для демократической партии, это важная победа для демократической партии в целом. Сейчас мы уже говорим про наследие Джо Байдена. Байдену это не так важно, но для Камалы Харрис это, конечно же, очень важно в преддверии выборов, для демократов это важно в преддверии выборов. И, безусловно, важен тот факт также, что Пол Уиллан, например, морской пехотинец Пол Уиллан, бывший морской пехотинец Пол Уиллан, который был возвращен в рамках обмена, он ведь был задержан в период президентства Дональда Трампа. И поэтому особое внимание к Полу Уиллану совершенно объяснимо со стороны Джо Байдена, со стороны американской администрации, ведь Дональд Трамп обещал, что для него и только для него Владимир Путин выпустит всех американцев из США. Ничего не придется за это платить. США ничего не придется делать для того, чтобы вернуть своих. И долго об этом говорил Дональд Трамп, но ничего не сделал в период своего президентства. 4 года все-таки он был президентом США. И вот не удалось вернуть Пола Уиллана, который был задержан именно в период президентства Трампа. Поэтому, конечно, для демократической партии Пол Уиллан является такой важной фигурой. Обмен — это очень важно. И, конечно же, сейчас вся концентрация американского народа, вся концентрация США на 3 именах. Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Пол Уиллан. Это граждане США. Это люди, ради которых, как сейчас это представляется, все это и было сделано. Плюс еще называется Владимир Кармурза, немножко со звездочкой, потому что он не гражданин США, но, тем не менее, в своей речи Джо Байден напомнил, что Владимир Кармурза был близким другом Джона Маккейна и вместе с Байденом присутствовал на похоронах и помогал с похоронами Джона Маккейна, любимого американского сенатора. И надо отметить, что очень важно, сенатора-республиканца. И это тоже важная отметка для Джо Байдена, который таким образом говорит, что вот его друг вот его друг, республиканец Маккейн, вот он умер, и он на похоронах присутствовал, Владимир Карамурза, тоже друг этого республиканца Маккейна. И вот как Джо Байден готов находить общее и с республиканцами, и с кем угодно.
Со всеми договариваться.
Со всеми договариваться. И вот эти все маленькие отметки, ну, такие зарубки маленькие, которые в действительности падают в очень благодатную почву для американских избирателей и, конечно, для Демократической партии. Это большая победа. И Камала Харрис, ее, так сказать, наследует эту победу, просто будучи кандидатом от Демократической партии.
Я еще думаю про это событие в контексте того, что буквально недавно читала какую-то из статей, ну, тоже посвященной аналитике того, что происходит в американской политике сейчас. И кто-то из тех, кто поддерживает республиканцев, вообще анализирует поведение и стратегию, говорил о том, что главное в их стратегии должно быть не факты и не борьба, а то, как себя чувствуют люди. То есть как их действия влияют на то, что чувствуют люди. То есть вызвать эмоцию намного важнее, чем говорить о фактах и о каких-то действительно практических вещах. И на этом фоне, мне кажется, вот этот обмен, который сейчас произошел, он, конечно, не может не вызывать эмоций. И я думаю, нет такого человека, который, зная об этой ситуации, ничего не чувствует. Насколько, как вам кажется, вот это обращение к эмоции сейчас, я не знаю, влияет или, может быть, даже меняет взгляды и действительно точку зрения избирателей?
Нужно сказать, что вообще сейчас удивительным образом совпали несколько моментов, когда вопрос эмоций, эмоционального восприятия играет на руку Демократической партии. Демократическая, хотя Джо Байден всегда говорил, что, когда ему говорили, politics is not personal, это ничего личного. There is nothing more personal than politics, mm-hmm. всегда говорил Джо Байден. Нет ничего более личного, чем политика. Это очень личное. Но долгое время Демократическая партия на выборы на 5 ноября смотрела через мрачную точку зрения борьбы за судьбы американского народа, за душу Америки. И говорили эти все страшные, мрачные фразы о том, что сейчас противостояние экзистенциальное, и вот это все, это очень тяжеловесное, все очень такое сложное, вот это вот все звучало. Американцам долго объясняли, почему не нужно голосовать за Дональда Трампа, потому что вот эти факты, факты, mm-hmm. факты. Вот давайте посмотрим на это, на это, на это. А с приходом Камалы Харрис внезапно ситуация сильно изменилась, потому что она стала апеллировать к как раз чувствам. На ее одной из речей недавних она нашла подход очень интересный к тому, как противостоять Дональду Трампу и республиканцам. Она назвала их «plain weird», ну просто какими-то странненькими. Это демократы наконец-то поняли, что не нужно делать списки из 25 пунктов и 60 подпунктов о том, почему не нужно голосовать за республиканскую партию, а нужно голосовать за демократов. Вместо этого сказать о том, о чем люди и так думают. Что-то, кажется, вот эти высказывания Трампа и Джей Ди Венса, они какие-то странные. They're plain weird. И тут же мы увидели, как у сторонников Камалы Харрис, у сторонников Демократической партии возникли простые белые таблички, и синим написано «Trump is weird». Трамп странный, не нужно говорить за странного человека. Вот эти чувства, это просто чувства, это апелляция к чувствам, то, что как раз Дональд Трамп делал всегда фантастически и очень ярко выступал и так далее, и так далее. И вот сейчас мы это видим тоже с обменом, конечно, чувства, чувства. Трамп странненький какой-то, а здесь патриотические, сильные патриотические чувства. Еще и когда президент США снимает с себя значок с флагом США и вешает его на Пола Уиллана во время обмена. Но это, конечно, про чувства. Хрестоматийная американская история.
Я уверена, что будет еще не один фильм про эту историю, и, конечно, много книг и статей, и все это нас ждет. И в этом смысле, конечно, потрясающе, что мы живем в эту эпоху, свидетели этого процесса. Но вот возвращаясь к эмоциям и к тому, как Демократическая партия меняет сейчас, да, свой подход, а как вы можете объяснить, почему они раньше этого не делали? То есть действительно не было вот этого контакта между представителями власти и избирателями? Или что? Или они хотели какой-то более официальной риторики? Как это можно объяснить?
Все-таки республиканцы в большей степени изменились с приходом трампизма, с приходом Дональда Трампа, а демократы не менялись из тех представлений о политической борьбе. Вот те представления о политической борьбе, когда нужно пункты расставлять, когда нужно, значит, вот объяснять по пунктам чувства, это где-то на втором месте. Конечно, исторически, если смотреть важнейшие дебаты между Кеннеди и Никсоном, когда именно из-за личной приязни к Кеннеди его рейтинг пошел вверх, и он в итоге стал президентом США. И, конечно, личное отношение американцев очень важно, и это все понимают, и тут вопросов никаких нет. Но демократическая партия все-таки достаточно долгое время, при том, что очень могла резко высказываться относительно Дональда Трампа, но в целом, как лозунг, никогда не брала что-то, связанное с чувствами в основном. Ну, то есть это все там продолжим работать или там что-то такое. Ну вот, а вот чувства или, ну, может быть, даже обзывательство, это можно назвать странненький, ну, weird, потому что это не strange, это немножко более сильно, это не просто странный, это какой-то не очень приятно странный. Дональд Трамп, он же мастер обзывательств, он мастер находить какие-то ярлыки, которые прилипают тут же к политическим оппонентам. А вот демократы тоже этим стали заниматься. Вот тоже они weird, вот странновато.
Ну вот я вспоминаю такое российское «Выбирай сердцем», и то, о чем мы с вами сейчас говорим, мне кажется, это разные вещи, потому что когда мы говорим про пример странненького Трампа, то это больше похоже на какую-то равную позицию, что, посмотрите, мы тоже думаем, что он странненький. И я, как избиратель, думаю, он такой странненький. Вот тут мы совпадаем. Что это не совсем «Выбирай сердцем», где ты отключаешь просто разум и как-то слепо действуешь вообще на ощупь практически.
Да, тут скорее просто мы видим то же, что и вы. Вот обратите внимание, вот смотрите, ой, вот это он сказал, вот то он сказал. Все-таки послушайте, что он сказал. Не нужно слепо верить. Просто мне кажется, он странненький, а вам как кажется?
Да.
Может, вместе послушаем? Да, видимо, что-то в этом есть. Ну, вот это, конечно, не слепое следование, безусловно, но это апелляция все равно к чувствам.
Кстати, еще такой, мне кажется, интересный момент, ну, поскольку, конечно, в Америке, да и во всем мире разговоры только об американских выборах, это важная тема. В связи с этим проводят много опросов, и в одном из таких опросов были показатели, что 61%, значит, опрошенных американских избирателей действительно считают проблему угрозы демократии важной. Но при этом как будто бы не очень понятно, а что вообще американцы определяют как демократию.
Ну, это действительно вопрос постоянного переизобретения, может быть, демократии. Но демократия для американцев — это в первую очередь возможность высказываться любому человеку, возможность высказывать свои... Логично отсюда вытекает не только высказываться просто на площади, но и политическую позицию свою высказывать и продвигать своих кандидатов. И это нескончаемый процесс. Вот что очень важно. Для американцев это нескончаемый процесс. Такого не может быть, что вот мы выбрали сейчас демократа, и теперь всегда будут демократы. Нет, это вечный процесс противостояния. Вот сейчас мы выбрали республиканцы, теперь всегда будут республиканцы. Это вечный процесс противостояния. И поэтому, когда Дональд Трамп на своем одном из недавних выступлений призвал такими словами: «Дорогие христиане, идите и голосуйте сейчас, и вам больше не придется этого делать. Мы все исправим. Через 4 года вам не придется голосовать. Просто придите и проголосуйте сейчас». Это готовый рекламный ролик для не только для демократической партии, но и для неопределившихся избирателей. Вот это как раз пугает очень, в том числе и колеблющихся избирателей. Потому что, да, можно быть несогласными, да, можно спорить, но для американцев демократия — это, первое, свобода слова, второе — возможность выбрать человека с твоими же позициями, и третье — постоянная борьба. Да, так, меняются демократы, республика или какие-то еще другие партии, неважно, меняются взгляды, меняются представления, все это постоянный процесс. Нет такого, что вот мы придем и все закончится. Нет, это постоянное движение.
Мы до нашей записи обсуждали Твиттер, и как раз в Твиттере буквально несколько дней назад была небольшая дискуссия между политологами и американскими. И одна из них написала, что она, как исследовательница автократических режимов, может сказать со 100% уверенностью, что если на этих выборах победит Трамп, никогда он от власти больше не откажется. Вот что вы по этому поводу думаете?
Об этом, да, говорят очень многие политики, политологи об этом говорят. То действительно, Дональд Трамп будет синими пальцами буквально держаться. И это то опасение, которое приводило к демократической партии тех избирателей, которые были уже уверены, что Джо Байден должен уйти. Несмотря на это, почему у Джо Байдена оставался высокий рейтинг, ну, то есть относительно высокий, все равно некоторый рейтинг оставался еще в тот момент до 21 июля, до того, как он объявил всему миру, что он выбывает из президентской гонки, именно потому, что есть страх относительно трампизма, Дональда Трампа и трампизма, относительно признания выборов. Вот это третий этап, вот это постоянное изменение, которое подвергается опасности в случае, если кто-то начинает узурпировать власть. Этого действительно боятся, но у американцев при том, что да, есть такие настроения, но есть и огромная уверенность в институтах, есть огромная уверенность в том, что ничего не произойдет, в том, что в действительности система так замечательно выстроена еще отцами-основателями, еще в конце 18 века, что все равно все устоит. Mm-hmm. И останется. И нужно сказать, что 6 января, конечно, очень хороший пример того, как представление людей, может быть, верящих в конспирологические теории, может быть, просто не так хорошо знающих американское право, как это приводит к таким ситуациям, как захват Капитолия. Почему произошел захват Капитолия? Захват Капитолия происходил 6 января, в тот день, когда вице-президент США, просто вице-президент США является президентом, в кавычках, берем президентом Сената, он просто должен формально заверить результаты выборов. Это чисто формальное действие. Я бы даже сказала церемониальное, и тоже из 18 века. Оно это связано с тем, что нужно было доехать в Филадельфию, в столицу, в Нью-Йорк, нужно было доехать, нужно было привезти бюллетени, нужно было заверить результаты. Вот нужно было столько-то дней для того, чтобы доехать со всей территории тех 13 независимых государств, которые объединились в США, в Соединенные Штаты Америки. Это чисто формальное действие. Это не связано. Уже давно все сертифицировано. Просто церемониально, вот красивым пером подписано, все замечательно. Вице-президент не мог ничего отменить. Он не мог ничего сделать с результатами выборов. Но люди, которые считают, что нет, можно что-то еще изменить, вот они пытались штурмовать Капитолий, вот они пытались что-то сделать, ничего, даже если бы они его захватили и там сидели, ничего бы нельзя было сделать. Ничего, никак невозможно было бы отменить, не сертифицировать, точнее, результаты этих выборов. Они уже сертифицированы. Поэтому институты американские, они действительно стоят, но при этом опасения среди большого количества политологов заключаются в том, что Дональд Трамп за период своего президентства сможет как-то, ну, коррумпировать не в смысле финансовом, а в смысле том самом эмоциональном или политическом смысле разные институты, и в том числе и Верховный суд, и так далее, и правоохранительные органы. Вот здесь есть опасения. Но тут уже, может быть, я слишком оптимистично смотрю, но мне кажется, что для этого просто не хватит сил у Дональда Трампа и трампизма побороть вот американскую систему, которая действительно с конца XVIII века стоит и только наращивала свои силы все эти годы. И вот Дональд Трамп, не думаю, что сможет один или со своими друзьями это сделать.
То есть вот то, что называется strong leader, Трамп все-таки можно отнести к этому типу лидеров, или это скорее то, кем он хочет казаться?
Это в зависимости от того, как мы смотрим и как мы определяем этого сильного лидера. Какие решения, чего добился Дональд Трамп в период своего президентства? Все-таки, конечно, в 2016 году, если бы мы встречались, или в 2015, мы бы могли размышлять и представлять, какой он может быть, и как он вот всего добьется, и слушать его обещания. Но мы видели, он 4 года был президентом. Он 4 года был президентом. Вот сейчас мы обсуждаем наследие Байдена. Можем обсуждать наследие Байдена. И все-таки есть несколько пунктов, таких важных пунктов и во внутренней политике США, и во внешней политике США, которые мы можем сказать «наследие Джо Байдена». Когда мы говорим о наследии Дональда Трампа, что это за наследие? Это трампизм как движение, это 6 января, которое мы вспоминали, это там стена на границе с Мексикой? Нет, потому что 1000 километров стены было построено в период президентства Обамы, в период президентства Трампа было построено меньше 200 километров стены, а законопроект о строительстве стены был выдвинут в 2006 году тем самым Джоном Маккейном и Тедом Кеннеди. Вот мы вспоминали, уже оба покойные, демократ и республиканец. Вот законопроект Кеннеди-Маккейна — это строительство стены, 2006 год, вообще период президентства Джорджа Буша-младшего. Это очень давняя история. Стена — нет. Что еще остается? Вот Пола Уиллана не освободили. Ну, какие... Израиль, единственное что, перенос американского посольства в Иерусалим. Это важный шаг во внешней политике, конечно, это очень важно. Но, тем не менее, вот какие грандиозные соглашения, какие грандиозные законы и всеобъемлющие законы, как, например, инфраструктурный план, инфраструктурный закон, который был принят в период президентства Джо Байдена, который Байден очень продвигал, несколько миллиардов долларов, строительство дорог, аэропортов, железных дорог, все вот это вот все, что вынесло Пита Буттиджеджа, министра транспорта, просто в список сейчас кандидатов в вице-президенты, потому что он был лицом этого инфраструктурного закона. Он ездил по США, разрезал ленточки, целовал младенцев, жал руки радостным американцам, которые получали новую дорогу, новый вокзал и так далее. И есть еще ряд пунктов, там, включая прощение долгов студентам, я имею в виду долгов за образование, уже взрослым американцам, они уже давно были студентами, но в любом случае студенческих долгов, и вот возвращение заложников, например, сейчас, и так далее. Есть, не говоря уже про Украину. Но вот если мы говорим про сильного лидера, сильный лидер — это, может быть, тот, кто добился чего-то?
Да, с точки зрения какой-то практической формулировки, конечно, но иногда есть ощущение, что как будто бы у... Ну, не хочу говорить большой части населения, но какой-то части населения есть потребность, чтобы это просто был такой человек, который придет и скажет им: ребята, я сейчас все решу.
Спокойно, Маша, я Дубровский.
Да. То есть он с ними не сотрудничает. Это только выглядит как сотрудничество. Но он берет на себя все вот эти вот, значит, функции такого родителя, который сейчас своим детишкам, значит, да будет каши с маслом. И детишки, в общем, рады. Пошли играть и своими делами заниматься. Вот такое ощущение от Трампа есть, в то время как, ну, тот же Байден, он пытается сотрудничать, он пытается не диктовать только свою волю, а учитывать все-таки волю избирателей.
Это, конечно, вопросы уже к психологам, психоаналитикам. Почему американскому обществу это нужно? Почему американское общество отвечает с благодарностью на такую фигуру, как Дональд Трамп, который действительно свою волю как будто бы проецирует на всех? И, по крайней мере, заявления он делает такие, что кажется, действительно, он может все, и он все решит, и все, мы все исправим. Вот опять же, в той же речи, в Мичигане, по-моему, это было выступление, важный, очень-очень важный штат для американских выборов. То, дорогие христиане, голосуйте, мы все исправим, мы так хорошо все исправим, вам не придется больше голосовать. Вот это вот мы все исправим, мы все сделаем, мы построим стену на границе с Мексикой и заставим Мексику заплатить за эту стену. Вот эти все, конечно, обещания, это как заявления, которые тоже падают в мозги американцев и там остаются. И вот это они запоминают. А сделано уже, не сделано, это получается немножко как будто бы второй вопрос чуть-чуть. Да, здесь, безусловно, Дональд Трамп умеет феноменально использовать речь, умеет феноменально использовать свой контакт с аудиторией. Вот почему у него очень хорошие выступления перед публикой. И вот известно, что у него с интервью бывают проблемы, и с какими-то выступлениями на сцене бывают проблемы, и когда один на один с журналистом, с каким-то. А вот когда он в своем, как сказать, в потоке, mm-hmm. он в своем потоке, он выступает перед избирателями, он вот
купается,
для них, он купается, да, в их любви, в их аплодисментах, дебатах и так далее. Поэтому, кстати говоря, когда разговор был про дебаты, одним из требований демократов было выступление без аудитории, без людей, без тех, кто аплодирует или не аплодирует, или там вот так вот вдыхает, или там что-то такое делает, чтобы не было никакого вот такого буста для Дональда Трампа, вот такой подпитки для Дональда Трампа, потому что для него это, конечно, очень важно. Он прекрасно выступает перед аудиторией, он великолепно умеет находить аудиторию, и действительно, это его конек, скажем так. Но если мы так определяем сильного лидера, то да, выглядит он абсолютно как сильный лидер, но тут еще нужно звонок другу, какому-нибудь психоаналитику.
Да-да-да. Мы сейчас говорим про Трампа как про такого человека, который нашел контакт со своей аудиторией, нашел свою аудиторию. И я вспомнила, что буквально недавно тоже слушала интервью, где говорили о том, что Трамп действительно харизматичный очень человек, потому что, ну, даже это можно судить по простому примеру, что довольно много людей мы можем видеть, кто носит футболки с изображением Трампа или какие-то надписи, поддерживающие Трампа. То же самое было с Обамой, а с Байденом ничего подобного не было, ну и нет, соответственно. Вот, а в этом смысле интересно, хочу спросить, как вы думаете, про Камалу Харрис. Вообще, что, какие шансы, какие перспективы, как это вот сейчас выглядит?
В связи с тем, что она нашла этот подход, he's plain weird, она, судя по всему, на этого конька тоже садится. И она уже в одном из своих тоже выступлений говорила о том, что она вообще-то знает такой тип людей, как Трамп. Она-то была генпрокурором. Ей вот таких вот, она их щелкает, как орешки. И вот тут уже мамочка такая, мамочка, которая знает, что это за нерадивый парнишка там бегает, она сейчас ему покажет, потому что она знает. Она таких повидала за свою карьеру. Она была и адвокатом, и прокурором, и генеральным прокурором. О, она знает, как с ним взаимодействовать. Поэтому вот можно посмотреть ее призыв, когда Дональд Трамп начал отказываться от дебатов. Она: «Дональд, что это? Давай, давай, дружок». Вот она так с ним разговаривает: «Милый, ну давай с тобой поговорим. Что тебе? Ты как-то опасаешься чего-то? If you got something to say, say it to my face. Если у тебя есть что сказать, скажи это мне в лицо». Вот так она теперь разговаривает с Трампом. Вот так она теперь говорит. И здесь она получила, она, конечно, имеет возможность еще развивать эту энергию, я не знаю, у кого, строгого зауча или, как сказать, такой строгой мамочки, которая покажет, если что. Тем не менее, она лишена некоторым образом той самой likability, вот когда человек просто нравится сам по себе. Трамп вызывает очень сильные чувства. Он может вызывать раздражение, он может вызывать ненависть, он может вызывать восторг, смех, он может вызывать потрясение. Как такой человек? Она не вызывает сильных чувств. Она действительно...
Это пока или...
Я не уверена, что успеют за меньше, чем 100 дней это переломить. Не уверена, что они успеют что-то сделать. Они явно совершенно вот будут использовать этот образ такой вот: «Ну-ка, ну-ка, иди сюда, шаловливый мальчик». Mm-hmm. Но не уверена, что они смогут это в любовь какую-то перенести или в какое-то сильное еще чувство дополнительное. Поэтому вряд ли мы увидим там футболки с Камалой Харрис, вряд ли мы увидим с ней, с ее изображением, с ее цитатами. Но она, скорее, мы можем увидеть, скажем так, силуэт Харрис, поскольку она является идеальным отражением того, что значит равные права, равные возможности для всех. Женщина, мать ее из Индии, отец с Ямайки. То есть у нее и Indian heritage, и азиатская, тихоокеанская в семье есть кровь. И она темнокожая американка при этом одновременно. Она родилась в США. При этом высокоинтеллектуальные, высокообразованные родители. Мать, которая сделала большой вклад в биологию, в борьбу с раком молочной железы. Отец, который преподавал экономику в ведущем американском вузе. И она, которая сделала карьеру, очень-очень хорошую карьеру в штате Калифорния, вот это все такое, и женщина еще, женщина-кандидат в президент, да, не первый кандидат в президенты от Демократической партии, но, тем не менее, вот еще кандидат в президенты от Демократической партии и корни из Индии, и и корни с Ямайки, вот это все, конечно, отражение, вот это такой образ. То есть вряд ли мы увидим ее фотографию, но ее силуэт мы можем увидеть, конечно. Еще и плюс противопоставление идеальное совершенно. Ну, сложно было бы себе представить, все-таки Байден такой карьерный политик, а она была генпрокурором, действительно была прокурором, и уж противопоставление генерального прокурора штата и осужденного преступника. Это потрясающее соединение.
Лучший сценарий.
Лучший сценарий. Вряд ли за 3 месяца удастся, чтобы ее полюбил американский народ, но образ ее, силуэт, вот эти все составляющие, они, конечно, важны для американцев.
Мне кажется, что важно не забывать, что американские выборы — это супер непредсказуемая вещь в то же время. Да? Мы можем вспомнить, когда были выборы, где участвовала Хиллари Клинтон, и все говорило о том, что ну вот, сейчас. И мы знаем, что произошло. Насколько, как вы думаете, вот этот элемент неожиданности в этих выборах имеет значение?
Ну, вот если бы мы с вами встречались 20 июля, за день до того, как Байден объявил, потом еще... А если бы мы встречались месяц назад, до покушения на Дональда Трампа, как можно было себе это все представить? Ну, никак, абсолютно невозможно никаким образом. Сейчас освобождение тоже. Как это можно было себе представить? И, конечно, до ноября еще так много времени. Это, конечно, американские выборы, они заканчиваются только для того, чтобы начаться вновь. Это цикл бесконечный. Опять же, демократия бесконечна. Все время нужно выбирать, бороться. 1.5 года обычно выборы, а промежуточные каждые 2 года, конгресс, я имею в виду, и президентские каждые 4, там и конгресс, и президентские. Ну, то есть это бесконечный цикл. Но вот на этом отрезке, на этих последних 100 днях, обычно вот 100 дней всегда считаю, но мы уже прошли, 100 дней уже позади. Вот на этом финальном отрезке кажется, что день за 10. Так быстро меняется повестка, столько всего еще может произойти, очень много что может произойти. Дебаты, это очень интересно, будут ли дебаты вообще и пройдут, и как они пройдут, что будет происходить. И ведь перед Камалой Харрис еще 2 важных этапа, вне зависимости от дебатов. Всегда, традиционно, рост рейтинга кандидата происходит в период выбора вице-президента и в период конвенции партии. Это происходит абсолютно всегда. То же самое мы видели с Дональдом Трампом, там еще и покушение, то есть все вместе, там 3 момента. Там и покушение, и выборы вице-президента, и конвенция. И это традиционный буст всегда для рейтинга. Традиционно рейтинг возрастает. И конвенция с 19 по 22 августа. Это тоже важные, конечно, очень этапы. Кто будет выступать, как будут выступать, как это будут освещать, насколько это будет интересно, что это будет все такое, и как она будет себя вести. Очень много еще всего произойдет до 5 ноября. Мы не можем себе даже представить. И я напомню, вы правильно совершенно сказали про выборы 16 года. Все абсолютно говорили, что, ну, не может быть, конечно, Хиллари Клинтон, у нее рейтинг 15% отрыв минимум, вот, везде, по всем опросам. И вот за 13 дней до выборов появляется информация об использовании частного email-сервера в связи со сливом WikiLeaks Джулиан Ассанж. Только что тоже обмен произошел, тоже это важный такой момент. Вот Джулиан Ассанж публикует информацию о том, что публикует слив взломанной почты и демократической партии, сервера демократической партии. И вот информация о том, что Хиллари Клинтон, возможно, использовала свой частный email. И это, возможно, подвергало опасности жизни американцев. Расследование в Конгрессе, которое ни к чему не приводит. Да, она использовала его, чтобы поздравлять с днем рождения и спрашивать, как ваша собачка себя чувствует. Но не более того, она никогда не подвергала жизнь американцев опасности. Но damage done, что называется. Все, урон уже был сделан. 13 дней до выборов ситуация кардинально меняется. Вот все, что угодно может произойти.
Александр, вы знаете, я еще хочу спросить, мне кажется, это важно, потому что нас в основном слушает, конечно, русскоговорящая аудитория и люди, которые живут в России. И мне кажется, что всякий раз, когда в Америке случаются выборы, людям приходится как-то вспоминать, как устроена американская избирательная система, что там происходит. Я сейчас хотела бы попросить вас рассказать про вот эти 3 важных штата, на которые делают упор, это Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Почему они важны и что это вообще за штаты такие?
Тут я немножко надеваю шляпу историка и чуть-чуть занудная, вынуждена просто попытаться объяснить вот эту систему выборщиков. Это все уходит корнями в тот самый 18 век. А давайте подумаем. Ноябрь 1776 года стояла замечательная погода. Нет, ну не настолько подробно будем, но тем не менее. Действительно, для того, чтобы проголосовать, нужно было собрать эти голоса, куда-то их, как-то их посчитать, отвести. Это все требовало времени. Поэтому каждый штат отдельный, 13 независимых штатов, вообще-то United States of America, это независимые государства Америки. Эти вот 13 независимых колоний британских объединились в Соединенные Штаты Америки, и каждая из них вообще-то очень гордая колония. Они очень отличались друг от друга по правилам, по законам. Это очень разные, действительно независимые государства. И каждая колония, потом каждый штат, выбирает своего президента. И каждый штат, в зависимости от количества жителей, дает определенное количество голосов выборщиков. Вот эти голоса выборщиков, поскольку каждая гордая колония, каждый гордый штат независимый, вообще-то они могли бы и не объединяться, между прочим, вполне могли бы, и были бы независимые государства. Поэтому они очень гордо, каждый выбирает своего президента. Соответственно, если в штате большинство голосов набирает, например, там, ну, возьмем, не знаю, кандидат А, то кандидат А в итоге получает все голоса выборщиков. Ведь он победил в конкретно этом штате. Вот он победил в этом штате, и он забирает себе все голоса выборщиков, потому что штат гордо выбрал своего президента. Вот это президент. И потом уже эти все голоса выборщиков на конях, значит, отправляют глубинной почтой куда-то, значит, в центр, все это считается, и в итоге вот выбирается президент. Выборы действительно важны. Выборы в каждом отдельном штате. И каждый отдельный штат имеет огромное значение. Вот почему говорят. Но надо сказать, что с приходом Камалы Харрис стали уже про Аризону говорить, что вот, может быть, там попробуют получить голоса, потому что Аризона, он это вроде красный штат, республиканский штат, но колеблющийся штат иногда. Но, тем не менее, вот возможность получить голоса этих колеблющихся штатов — это самое главное, потому что есть штаты такие, как Калифорния, есть штаты такие, как Нью-Йорк, которые традиционно голосуют за демократов, есть штаты такие, как Индиана или Техас, которые традиционно голосуют за республиканцев, а есть вот эти так называемые колеблющиеся штаты, которые голосуют то так, то так, то так, то так. И, соответственно, нужно в этом штате, в кавычках, стать президентом, победить в этом штате для того, чтобы забрать все голоса выборщиков в этом штате. И именно поэтому отсюда возникает эта история, когда может один человек набрать, например, больше голосов американцев, но при этом не стать президентом. Это такая математическая история, потому что представим себе фантастическую ситуацию. Такого нет. Каждый штат дает разное количество голосов, но, например, есть два штата. Штат 1, штат 2. Там, например, живет 10 миллионов человек в обоих, и они дают 10 голосов выборщиков, например. И вот в штате 1, вот берем Трамп и Камала Харрис. Вот в штате 1 за Трампа проголосовало 5 миллионов и 1 человек. Угу. За Камалу Харрис проголосовало 4 миллиона 999. В штате 2 за Камалу Харрис проголосовали 9 миллионов 999, а за Трампа 1 человек. То есть по факту за Трампа проголосовало 5 миллионов и 2 человека, а за Камалу Харрис проголосовало там, значит, 14 миллионов человек. Вот у нас 5 миллионов и 14 миллионов. Но они получили одинаковое количество голосов выборщиков, потому что каждый штат дает 10 голосов. В том штате она проиграла, но получила 4 миллиона голосов. В этом штате она победила и получила там 9 миллионов голосов. И вот это складывается. Получается, что у нее-то вообще-то 14 миллионов голосов, а у Трампа меньше. Но и она получила 10. Вот она выиграла в том штате 9 миллионов, и он получил 10, а он выиграл 5 миллионов и один голос. Вот, вот так это получается. Поэтому важен каждый колеблющийся штат, и поэтому может быть такая ситуация, что больше голосов получает один человек, а становится президентом другой, потому что важно победить в каждом штате. И вот эти колеблющиеся штаты как раз это то, на что обращают особое внимание. Пенсильвания — это штат, которым, как считается, во многом из-за которого проиграл избирала Хиллари Клинтон, она мало внимания обращала штату Пенсильвания, и вот там произошел проигрыш. Плюс еще не стоит забывать про независимых кандидатов в штате Мичиган и в Пенсильвании тоже. Хиллари Клинтон тогда проиграла 1% примерно, но 1% ушел в зеленую партию. Это, в принципе, демократическая часть. Если бы не было вот этого третьего кандидата, возможно, она бы и победила. Но сейчас будут и третьи кандидаты. Роберта Кеннеди-младшего никто не отменяет. Получится или не получится у либертарианской партии в этот раз все-таки появиться в бюллетене неизвестно. Они работают над этим. Но в любом случае, вот колеблющиеся штаты — это штаты, на которые всегда обращается особое внимание. Но это все вот связано с гордыми, независимыми американскими колониями, которые... Долго, кстати говоря, несколько конституционных конвентов проходило, как они обсуждали, нужно вообще объединяться или нет, победив уже в революционной войне, победив уже Великобританию, нужно ли как-то объединяться или просто остаться независимыми. Вот долго они это обсуждали, и в итоге они оставили себя, они очень гордятся тем, что они независимы, они очень гордятся, и поэтому получается, ну это звучит, да, каждый штат выбирает своего президента. Mm-hmm. Соответственно, здесь победил, в Мичигане победил, в Пенсильвании победил, там в Висконсине победил, все. Вот ты победитель, вот ты забираешь все-все-все голоса себе.
А вот эти колеблющиеся штаты, которым тоже нужно разговаривать и нужно что-то предлагать, насколько разговор с ним по таким ключевым моментам, как война в Украине, война в Израиле, политика, касающаяся абортов, насколько отличается вот этот разговор с ними, скажем, от разговора на эти же темы с демократическими штатами?
Вот я сразу вас поправлю. Ключевые вопросы. Это внешняя политика, это совсем не ключевые вопросы для американцев. Война в Украине и даже война в Израиле, безусловный союзник США. Нет, это вопросы, которые где-то на 10-м месте. Вот вопрос абортов, да, это в точку. Это 100% вы попали в точку. И экономика, аборты, фентаниловый кризис, наркотики, безопасность в школах, ношение оружия. И еще раз, экономика, инфляция, безопасность. Вот это темы, которые важны. И разговор тоже отличается от штата к штату. От штата к штату. В каждом штате есть что-то важное, есть что-то свое. Ну, вот у меня так получилось, что у меня была поездка недавно в США по программе Госдепартамента для политологов, журналистов, которые освещают США. И мы посещали в том числе Неваду и Огайо. И совершенно разные вопросы интересуют Неваду и Огайо. Абсолютно кардинально разные. И, конечно, каждому кандидату нужно пойти найти подход вот к важным пунктам для этих конкретных штатов. И где-то вопрос абортов будет на первом месте. Где-то вопрос сельскохозяйственный будет на первом месте и цен. И, кстати говоря, где-то будет вопрос южной границы США восприниматься как нужно все закрыть, запретить, запечатать и никого не пускать, а где-то будут говорить, нет, нам очень нужны сезонные рабочие, вы что? Как? Кто будет собирать урожай? Нам это нужно? Но только вы, конечно, решите этот вопрос, но нам нужны визы, нам нужно много виз для сезонных рабочих и так далее. Очень по-разному это воспринимается. Конечно, на Мидвест, на вот в Центральной Америке, вот там вопросы, может быть, чуть более мягко говорят и демократы говорят об абортах. На двух побережьях чуть более смело говорят об абортах. То же самое, вот Дональд Трамп тоже вот честно говорит о необходимости запрета абортов, чтобы штаты это решали, чтобы штаты, если хотели, запрещали тоже в Центральной Америке, на двух побережьях. Ну, это решение каждого штата, это чуть более спокойно. Поэтому подход отличается очень-очень сильно. И нужно в первую очередь говорить с людьми об их проблемах. Но это точно не война в Украине, это не Израиль.
Для того, чтобы говорить с людьми об их проблемах, непосредственно попадать вот в эту боль, что называется, нужно все время мониторить это, не только в период президентской гонки. Насколько действительно и Трамп, и Байден, и Харрис теперь информированы о том, что в действительности людей волнует.
Вот поэтому, конечно, две партии, хотя я смело уже давно говорю о том, что, может быть, двухпартийная система несколько изжила себя, но вот именно поэтому эти подпорки в виде партий очень важны кандидатам, потому что партии на местах постоянно продолжают работать. Они ни на минуту не прекращают работать, они постоянно общаются с избирателями, они постоянно работают и, соответственно, доносят уже до центра те проблемы, которые волнуют американцев. Нужно сказать, что это не моя... Я тут процитировать Нину Хрущеву хочу, и она совершенно великолепно обратила внимание на то, что слова Байдена об снятии долга, студенческого долга с американцев, очень многих, прощение долга студенческого очень многих американцев, зря выводят на первый план советники Байдена во время его речей. Он прямо многие речи с этого начинал. Столько-то я простил миллионов, вот столько-то это, вот столько-то человек. Это в действительности раздражает людей многих на юге и в центре Америки. Почему это мы должны платить наши налоги? Это же, что значит прощать долги? Это же значит, из государственных денег взяли и погасили эти кредиты. Это что, я должен платить за каких-то там либералов, которые где-нибудь в Беркли или где-нибудь там в Стэнфорде своем будут прыгать и изучать какую-то там философию, а у меня, почему у меня, я за свое здравоохранение не могу там заплатить? Это раздражало очень многих американцев. И вот это тоже, как Нина Хрущева очень точно обратила внимание, что это ошибка, в том числе, демократической партии. Поэтому, да, нужен, постоянно нужно мониторить. Вот в этом явно не послушали советники Байдена. Просто он слишком этим гордился. Он очень этим гордился. Но мониторить нужно постоянно. И поэтому кажется, что несмотря на то, что двухпартийная, жесточайшая двухпартийная система играет очень часто против кандидатов, тем не менее, для того, чтобы иметь возможность приезжать в какой-нибудь маленький городок и конкретно знать, какие проблемы там есть, и чтобы избиратели поверили, что ты действительно в этом разбираешься, действительно это знаешь, тебе нужны советники из этого города, из этого штата, которые обязательно донесут, составят речь, помогут отредактировать ее и в итоге, значит, вот таким образом действовать. Это
был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а теперь и на YouTube-канале. Подписывайтесь и ставьте лайки. Так больше людей будут в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!